я просто помню, я стою на вершине, и я говорю себе самой спасибо, что я начала снова есть.
Началось от того, что я захотела быть идеальной, я захотела быть той девочкой, которой невозможно придраться.
Меня любовь кого-то, она не помогала мне спасти саму себя от себя.
А вот что мне надо для того, чтобы завоевать твое сердце.
Разговоры о замене приема пищи, там, сигареты, кофе.
Меня не принимали в комьюнити, где у девочек была сумка Валентина, а ботинки Гуччи.
Уходи от всего того, что не делает тебя самой лучшей, самой искристой версией себя.
Привет, я Нина.
Привет, я Кристина.
Мы начинаем новый сезон шоу «Третий лишний». Это шоу о проблемах, которые волнуют каждого из нас, о страхах, в которых мы сами боимся себе признаться.
Но мы верим, что ощущение себя не таким, как все, объединяет очень многих. Давайте срывать табу вместе.
Третий лишний. Лишних нет.
Третий лишний. Лишних нет.
Всем привет, ребята! С вами снова шоу «Третий лишний», и мы начинаем новый сезон в этом году. Меня зовут Нина, и в новом сезоне у нас с вами новая соведущая. Ребят, я хочу представить вам Кристину. Кристина, расскажи немножко о себе.
Да, я Кристина, как уже сказала Нина. И вообще появилась спонтанная идея. Я просто видела, как Нина ведет этот подкаст, и слушала ее выпуски. Мне очень нравилось, мне нравился ее голос, нравились темы актуальные, которые она поднимала. И я предложила: Нина, давай снимем с тобой подкаст, давай сделаем это. И я зарядилась этой идеей, и Нина просто сразу же буквально её подхватила, и сейчас я здесь записываю с вами подкаст. Да, просто мне тоже очень много вопросов, которые волнуют меня, волнуют моих друзей, волнуют целое общество, которое хотелось бы осветить и помочь людям с подобными проблемами.
Да. Я просто хочу сейчас сказать большое спасибо Насте Приваленко. Я знаю, что она слушает этот подкаст. Настя — это человек, с которым мы начинали это шоу, и сейчас у нее начинается новая глава ее жизни. Настя, спасибо тебе, что дала мне этот старт, спасибо тебе, что дала мне возможность продолжать.
Тема нашего первого выпуска нового сезона — культ внешности. Обсудим стандарты красоты, которые влияют на всех, но в особенности на молодых парней и девушек. Что такое идеал девушки? Как мы его пытаемся достичь? Пытаемся ли мы его достичь? И что об этом думают парни? А у них-то, у самих, какой стандарт? Поговорим про питание, которое в многие стрессовые периоды видоизменяется, и про токсичный ЗОЖ. Нововведение этого сезона заключается в том, что помимо разговора с нашим основным гостем на студии, вы услышите отрывки из диалогов с нашими друзьями по разным проблемным вопросам из какой-то сферы. Так, мы обсудим с нашим другом Кириллом, фэшн-фотографом, проблемы с восприятием себя у парней, а также трудности построения карьеры в модной индустрии, где все завязано на определенном эталоне внешности. С тренером Яной мы обсудим, как сохранять баланс между любовью к фитнесу и обсессии по нему. А Богдан расскажет нам о давлении на тех, кто ежедневно ходит в зал, фитнес-шейминге и ЗОЖ-добавках. Катя, которая профессионально занимается бальными танцами, расскажет нам о своем восприятии внешности в таком эстетическом спорте. А Рома, наш друг, который уже больше года состоит в браке, поделится с нами своим идеалом девушки, что для него значит этот идеал, и о том, поменялся ли этот стандарт после узаконивания его отношений. Наташа расскажет о своем опыте объективизации своей внешности мужским полом. Еще несколько человек предпочли остаться анонимными. А на студии мы сегодня обсудим с нашей гостьей Аленой главным образом расстройство пищевого поведения. Я готова впервые поделиться своей историей, потому что я с этим столкнулась. А Кристина расскажет о своем опыте участия в соревнованиях по фитнес-моделингу. Начнем.
Напомню немножко обо мне. Нина, лицей вышки, юрфак МГИМО. Я люблю любить. Я люблю спорт. Я люблю дайвинг, альпинизм. Я обожаю раскрывать людей, которых я люблю. И я чувствую, что жизнь станет лучше, если мы с вами будем более искренние. Кристина, расскажи пару слов о себе.
Да, надо же, я, наверное, не с того начала.
Ничего страшного.
Да, Кристина, я училась... Я с Хабаровска, кстати говоря. Я с Хабаровска, Дальнего Востока. Я последние 2 года обучения школы, 10-11 класс обучалась в лицее МГИМО. Сейчас я тоже на 3-м курсе МГИМО. Я студентка МП, юрфака, учусь в международном правовом факультете.
Дорогие друзья, ребята, сегодня мы хотим представить вам первую гостью нашего нового сезона. Это наша подруга Алена!
Да, ребят, всем привет. Хотела бы огромную благодарность выразить девочкам за то, что позвали меня на свой подкаст, потому что для меня это такая возможность, опять же, помочь людям в абсолютно разных сферах, которые меня затрагивали, которые затрагивали моих родных и близких. И это первый опыт записи подкаста, но я прям вот реально сейчас ощущаю, что атмосфера огненная, и сам подкаст точно.
Ой, наш выпуск затрагивает очень серьезную тему. Выпуск у нас раскрывает как раз-таки проблемы влияния внешних факторов, влияния стандартов красоты общества на внутренний мир человека и то, как он к нему относится.
Мальчики и девочки, сегодня будет жарко. Обсудим стереотипы, давление общества, БАДы, РПП, самооценку. В общем, добро пожаловать в новый выпуск шоу «Третий лишний». Третий лишний. Лишних нет. Давайте начнем с того, что наша новая гостья, гостья нашего сегодняшнего выпуска, Алена. Алена, мало того, что она потрясающая девушка и наша очень близкая подруга, когда мы с ней познакомились на первом курсе, она поразила меня тем, что она занимается спортом каждый день. Когда мы с ней начали общаться, я узнала, что у нее есть опыт работы в моделинге, и для нее спорт всегда был неотъемлемой частью ее жизни. Ребят, вот я не знаю, вы не можете видеть это, но передо мной сидит такая просто красавица русская. Алена, расскажи немножко про свою любовь к спорту, как ты к этому пришла, кто тебя вдохновил, и ты правда ведь каждый день занимаешься.
Ну, вообще, источник вдохновения, он, наверное, как и у каждой молодой девушки, он приходит изначально из какого-то, ну, идеала красоты, который мы себе представляем. То есть изначально я в детстве не была спортивным ребенком, максимум какие-то там прогулки с друзьями, это было вот прямо вот верх моего спортивного развития. Но в какой-то период времени я начала замечать, что как бы, ну, я развиваюсь, мое тело меняется, и мне бы хотелось вот что-то там изменить себе. И изначально для меня спорт был как такой, наверное, способ заняться собой, как-то организовать свою жизнь, почувствовать себя взрослой, изменить свое тело. Здесь как раз-таки очень тонкая грань проходила между спортом и моим токсичным отношением последующим к себе, но об этом мы еще поговорим сегодня. Но вот изначально источником вдохновения, наверное, был какой-то идеал, вот как сейчас, знаете, этот тренд That Girl. Mm-hmm. Вот я еще тогда, будучи там 14-летним подростком, там 15-летней девочкой, вот представила себе, что вот спорт будет неотъемлемой частью моей жизни, и я чувствовала тогда уже себя счастливой, то, что я им занимаюсь, там я то на йогу ходила, то я там растяжку делаю, то я в зал хожу. И как-то мне это помогло именно почувствовать себя вот взрослой.
Наверное. Я хочу сказать, что мне кажется, это настолько знакомая для многих из нас история. Я просто, знаете, вот когда даже возвращаюсь к каким-то своим детским воспоминаниям, казалось бы, там, ты просто девочка, ходишь в школу, не знаю, до этого ты в садик ходила, просто живешь, занимаешься чем-то, особо не думаешь о том, как ты выглядишь. И тут просто, как знаете, щелчок. В какой-то момент у тебя резкое осознание всего, что нас окружает в культуре, в медиа, в обществе. И почему-то вы заметили, у нас у всех практически в один момент появился какой-то стереотип о том, как мы должны бы выглядеть.
Мне кажется, это определенный идеал, да, который есть, потому что на самом деле моя история спорта началась тоже с определенного идеала, который у меня был в голове.
Вот расскажите, как у вас этот идеал появился в голове и откуда, и с чем он связан, как вам кажется?
Да, у меня просто не так уж и много. В общем, я начала заниматься спортом, я скажу, в 6 классе, мой первый такой серьезный вид спорта был черлидинг, я занималась черлидингом, да, на самом деле я забыла сказать о том, что я всю жизнь занимаюсь спортом, всегда разное, что-то новое пробую, сейчас я хожу просто регулярно в зал, вместе с Аленой, кстати, ходим, друг друга вдохновляем, классно. Началось все того, что я захотела быть идеальной, я захотела быть той девочкой, которой невозможно придраться, она красивая, хорошо учится, занимается спортом, и разные другие еще параметры, там, добрая, веселая, классная. Но на самом деле основным сдвигом, именно вот поводом, почему должна была заниматься спортом, было, наверное, такие какие-то отношения. Именно, наверное, все-таки были мои первые отношения, такие серьезные, любовного характера, где я хотела быть идеальной для себя и хотела быть идеальной для своего бывшего парня, чтобы он никому другому не ушел. Вот чтобы вот я была, чтобы я для него была единственной, чтобы он больше ни на кого не посмотрел в сторону. То есть, возможно, это за какую-то неуверенность в себе, возможно, это наоборот подкрепило мою уверенность, но в этом была основной посыл, основная идея.
Он как-то говорил тебе, что ты должна определенным образом выглядеть, чтобы он с тобой остался? Или это было что-то внутреннее из разряда, если я поправлюсь на килограмм, он уйдет от меня? Как это
работало? Нет, это было просто, вот у человека есть определенные критерии, определенные есть признаки, по которым он оценивает девушек и по которым он выбирает девушек себе.
Почему ты его полюбила? Тебя не смущали эти критерии в нем?
Меня они, наверное, не смущали, потому что мне он нравился, наверное, за другое. То есть, возможно, мне нравилось бы для него идеальный, это тоже есть такой фактор. Но второе, то, что мне нравился он еще как человек, все-таки я не могу это отрицать, потому что я его любила и очень долго.
когда я была в отношениях, и у меня были к себе какие-то предъявы, так скажем, меня любовь кого-то, она не помогала мне спасти саму себя от себя. Человек говорил мне там, ты очень красивая, я считаю тебя идеальной. А я приходила домой, я думала, блин, ну все равно вот там поправить бы там килограммчик.
То есть ты не верила, да, даже если говорят комплимент, ты в них не веришь?
Нет, я ему верила, но я думала, окей, хорошо, я нравлюсь ему, но мне нужно нравиться себе. Для меня это всегда строилось из какого-то моего внутреннего гиперперфекционизма.
Также я хочу добавить, что в детстве я была суперчувствительным ребенком, который катастрофически боялся критики. Я была настолько чувствительной, что когда мне мальчик в начальной школе говорил «ты дура», а мы знаем прекрасно, что дети — это очень жестокие, бестактные люди, ну, в силу своего возраста, понятно. Я на него обижалась. Я обижалась на этого мальчика, я начинала копаться в себе, я всегда в голове держала его слова, вот эти оскорбления. Оскорбление, я упоминаю такой термин, потому что мне на тот момент казалось это оскорблением. Понятно, что сейчас это уже не так. Конечно, это не так. И мой перфекционизм начался со страха критики в свой адрес. И чтобы избавиться от страха, я решила избавиться от критики.
Мне кажется, это один из способов заявить о себе, что я здесь, как бы вот я здесь, но ты это делаешь на подсознательном уровне. То есть в какой-то момент тебе кажется, что тебе не хватает любви, например, от семьи. Они могут тебе все давать, но тебе этого недостаточно. Они, может быть, где-то что-то тебе не выразили как-то свою любовь, или у тебя затаилась какая-то обида, и тебе хочется показать им, что я здесь. Я это делаю, потому что вот я здесь. Вот я опять же возвращусь к истории Кристины. Тоже есть такой момент, что вот почему я захотела тогда так организовать свою жизнь, когда я начала заниматься спортом и стать вот той идеальной версией себя уже там в свои 15 лет, потому что был такой момент, когда мы с одним молодым человеком смотрели, по-моему, даже это был Человек-паук, и там, в общем,
причина наших РПП.
И там вот эта вот женщина-кошка была, и у нее была идеальная фигура, и вот мы сидим, и он говорит: да, вот она, типа, вот у нее, конечно, тело такое классное, она, наверное, там тренируется каждый день, и я такая: а вот что мне надо для того, чтобы завоевать твое сердце. Ну,
вот,
не помогло девочке, не помогло. Сердце так не завоевано, но все-таки вот этот момент, он дал еще один толчок. То есть вот это как наслаивается. Где-то не хватило внимания, там, в детстве от родителей я решила, что я о себе заявлю. Где-то вот здесь не хватило внимания, там, от парня в отношениях. Я вот здесь решила. Потом я еще такой гиперперфекционист, супер все, и вот настолько это все в токсик превратилось. Mm-hmm. Плюс как бы еще излишнее внимание общества к внешности, к фигуре. И ты просто, ты как будто попадаешь не в ту реальность, где спорт — это основа жизни, основа там здоровья твоего, а ты попадаешь в реальность, где спорт — это способ себя вот просто загнать,
сжать максимально,
но при этом со стороны все будет казаться, что все идеально. То есть люди не увидят, что у тебя внутри на самом деле.
Вообще, именно предпосылкой перфекционизма стало желание больше и больше делать, чтобы наконец-то родители поняли, что у них лучшая дочь, которая достойна всего самого наилучшего. И я боялась, что если я не буду идеальной версией для себя и не буду идеальной версией для окружающих, то меня просто не будут любить. И не буду любить я сама себя. Моя мама, будучи ребенком, она воспитывалась без всяких излишеств. Ей покупали только то, что нужно по мере надобности. Она была очень скромной такой серой девочкой. Она была уверена, что это правильная система воспитания. Но, как мне казалось и кажется, она не совсем подходит для меня. Потому что мне не нравилось ходить в зимних сапогах уже третий сезон. Мне это не подходило. А мне хотелось быть яркой и стильной девочкой, как многие у нас в классе. И дело в том, что я считала, что я этого всего недостойна. Я считала, что я не идеальная дочь, и я не заслуживаю этого. Я думала, что мне не покупают новую зимнюю пару обуви просто потому, что я что-то делаю не так. И таким образом я решила, что мне надо больше стараться и больше делать, чтобы показать всем и заявить, что я этого достойна.
Кстати, хотела еще добавить вот к Алёниному высказыванию про то, что ты пытаешься заявить о себе. У меня тоже есть определенная обида до сих пор на своих родителей, потому что у меня ощущение, что я получаю достаточно заботы и внимания, но, возможно, как будто бы вот все, что я делаю, недостаточно оценено, как будто бы я хочу большего, как будто бы они недостаточно видят то, мои все труды и результаты, как будто бы они не замечают этого.
Тебе не говорили, да? Как бы не поддерживали тебя? Как это?
Ну, просто я... Это, наверное, было в сравнении, допустим. Я была всегда отличницей, допустим, в 6 классе. Ну, знаете, это типичная картина, когда проверяют у ребенка дневник, смотрят там какие-то двойки, оценки, тройки, пятерки, а у меня просто безразличие. То есть, типа, то, что ты хорошо учишься, так и должно быть. Так и должно быть. Это твой уровень, Кристина, так и должно быть нормально. А мне хотелось, чтобы меня похвалили, мне хотелось, чтобы мне сказали: «Кристина, ты такая у нас классная, мы так гордимся тобой». А я не получала достаточно вот таких теплых слов, такой поддержки, которая мне, наверное, нужна была тогда.
Кристина, и тогда, получается, ты поняла, что ты сможешь достичь какого-то идеала с точки зрения спорта, да, и это поможет тебе добиться внешности определенной?
Спорт был один из элементов, составляющих идеала моего. Одно из элементов. Но вот конкретно спорт, я почему у него пошла? Потому что я хотела быть идеальной для самой себя, но чтобы идеал, вот именно сам идеал, да, картинка, у всех же свой правильный идеал, он складывался конкретно из бывших отношений.
Алён, расскажи, пожалуйста, про то, на каком этапе твои отношения со спортом переросли в токсичные. Я скажу, что на чем мы сейчас остановились, получается, у каждого из нас в какой-то период появилась какая-то картинка в голове, исходя из разного нашего бэкграунда, но картинка-то все равно, по сути, одна. И вот это вот стремление быть идеалом. Так вот, когда ты поняла, что что-то идет не так, и поняла ли ты это?
Изначально вот как бы я начала смотреть YouTube, то есть как, в принципе, сейчас там популярен TikTok, какие-то там в Инстаграме там и так далее, вот эти вот фитнес-блогеры, я очень большое внимание уделила YouTube. И как бы поскольку мое детское сознание и непонимание всей картины было, наверное, настолько сильным, что вот, например, там девочка питается правильно, она ходит регулярно в зал, я делаю все то же самое, но только ем я еще раз 10 меньше. И вот я круче, и, мол, я, например, там иду куда-то в компанию, и, например, люди едят там торт, а я его не ем, я опять же заявляю себе то, что да я-то круче, я-то вообще на ПП, да и все такое. Хотя на самом деле это было очень тяжело. Например, когда люди, они веселятся, они кайфуют от жизни, они наслаждаются, там просто кайфуют и все. А ты как будто ты идешь перед тем, как пойти на какое-то мероприятие, ты вместо того, чтобы думать, в чем тебе пойти, с кем я там буду там общаться и все такое, ты обдумываешь о том, блин, а что я там буду есть. И это уже, знаешь, ты сама вот уже понимаешь, что это ненормально. Ты реально даже готова себе ответить на вопрос, что это ненормально, это не норма, это нарушение, но это такой азарт, в который ты входишь с головой, и ты просто ты тонешь в этом азарте, и в какой-то момент ты видишь еще результат, что, мол, да, я похудела, я так и хотела, я вот типа худее, чем все мои подружки, у меня сухой пресс, и это все переходит в стиль жизни. Все-таки мы знаем то, что для того, чтобы выработалась привычка, достаточно всего лишь там 21 дня, ну, максимум месяца. А здесь, когда это уже происходит 2-3 месяца, организм, во-первых, теряет свои силы, истощаются нервные клетки, ты забываешь вообще о том, что как бы что реальность, у тебя начинает иногда голова кружиться, там выходит просто все из-под контроля, но ты уже не осознаешь реальность, так как на тебя, например, смотрят родители, они видят, да, что с тобой происходит. Когда они тебе говорят, что типа что с тобой происходит, как бы это ненормально.
И ты есть такой: а я в порядке, вы да, что? Я только сейчас дошел до своего идеала.
А ты говоришь: да что вы, типа, я тут лучше всех вас вообще питаюсь, типа вот. Я вот занимаюсь спортом каждый день.
Но то ты, есть, ты... дело в том, что ты была уверена в том, что все делаешь правильно.
И тут, видите, стремление быть лучшей, как будто бы ты лучше других, если ты ешь меньше и больше занимаешься спортом. Да,
да? Ну, это, наверное, не самое было во мне главное. Все-таки здесь вот было как раз то, что я потеряла связь с реальностью в какой-то момент. И мне казалось то, что я, наоборот, все делаю правильно, и меня никто не может переубедить в обратном. И, наверное, вот в тот момент я сейчас могу как раз поблагодарить своих родителей, я их понимаю, что они как бы это видели, но они не понимали, что было в моей голове. Они думали, что я играюсь, что я там... как бы они не понимали, что это было не только в голове, это было внутри, в сердце и в настолько глубоко, что это нужно было разбирать, потому что вот какие-то детские травмы, которые были, они просто остались непроработанными, и вот в тот момент, когда началось РПП, они вылетели, они все вылетели наружу просто в другой форме.
Что это была за травма?
Мне кажется, что всё-таки сейчас будет жестко. Это, наверное, какие-то вот отношения, когда тебе не хватило отцовской любви. Я очень люблю свою семью, но всю жизнь как бы вот какие-то даже как вот про обесценивание твоих стараний, про обесценивание, даже где-то что-то похвалили, а потом сказали, что это моя заслуга. Всё-таки я считаю, что вот эти отношения отцов и дочерей, они довольно сложные. Всё-таки вот это была для меня основа. Я до сих пор, я не стесняюсь об этом говорить и своему папе, и своей маме о том, что мои отношения так повлияли на мою дальнейшую жизнь.
Я считаю, что это показатель огромной силы, когда ты имеешь возможность поговорить об этом и поделиться этим открыто. У меня тоже непростая история в этом плане, и я очень тебя понимаю.
На самом деле, я думаю, что сейчас я тоже готова рассказать свою историю, и я могу оценивать ее сейчас довольно отстраненно, с какой-то расстановкой, просто потому что уже прошло какое-то время. Но я тоже столкнулась с расстройством пищевого поведения. Мне было столько же, столько и тебе, 12-13 лет, и это очень сильно изменило мою жизнь, буквально расчертило ее на до и после. Это последствия, которые остаются с тобой навсегда. Ты, по сути, можешь выйти в ремиссию, но ты никогда полностью не оправишься от этого. Я всегда была довольно стройным, спортивным ребенком. Отец показывал мне мир через активные какие-то наши с ним занятия. То есть мы обожали, не знаю, печатать карту, ставить точку на карте и выдвигаться в длинные походы. Мы занимались дайвингом, я занималась теннисом, у нас был альпинизм, конные походы, горные походы, сплавление по рекам, подъемы на горы. Я это все просто обожала в детстве. Я просто помню, папа брал меня за руку, и мы с ним выходили в долгие походы. И мое тело было для меня просто инструментом достижения этих целей, познавания этого мира. Я смотрела на себя на фотографиях, смотрела на себя в зеркало, но я была девчонкой обычной. Я вообще не думала о том, что, господи, а что со мной, что-то может быть не так, и как это вообще может быть по-другому? Просто я — это я. И в какой-то момент, и я думаю, что примерно в тот же самый период, как и у тебя, 12-13 лет, 8 класс, просто почему-то резко у меня проснулось, знаешь, как будто бы понимание того, что помимо меня есть еще общество, у которого есть определенные нормы и стандарты. Во мне всегда сочетался перфекционизм по отношению к самой себе конкретно. То есть я стремилась, там, не знаю, отлично учиться, все время ставить перед собой новые цели, хорошо себя вести и, конечно, идеально выглядеть с какого-то момента. Также он всегда сочетался у меня с нетерпеливостью. То есть я всегда бегу по жизни, мне хочется больше, больше, быстрее достичь результата. Это ядерная смесь, я никому не сумею увидеть эти качества в таком, скажем так, бурном миксе, как у меня был в тот период. Но я просто помню, что на это наложилось то, что у меня был переходный возраст. Я не очень понимала свое место в коллективе, в той школе, где я училась на тот момент. Я просто взрослела, все вокруг меня менялось, я сама менялась, я не знала, что я хочу. Я начала смотреть какие-то, может быть, видео на Ютубе суперхудых девчонок, видеть, может быть, как они работают моделями где-нибудь в Нью-Йорке, восхищаться ими. Параллельно моя подруга, я помню, она начала работать в модельном агентстве и постоянно комментировать каждый кусочек еды, который попадает ей, которую она употребляет, пищу. И вот тогда у меня просто в один вечер, я просто помню, что-то переклинило, и я подумала, блин, а это еще одна сфера, которую, значит, взрослые женщины контролируют, люди вокруг меня контролируют, девушки. Просто я помню, что мама тоже всегда следила за питанием, всегда там сидела на каких-то диетах, там Дюкан, веганство, сегодня мы на мясе, завтра мы на твороге. И тут я поняла, что вау, на самом деле ограничивать себя в питании – это норма. Но если это норма, всегда можно быть лучше, это норма, всегда можно делать это еще, скажем так, еще правильней. И в какой-то момент я просто перестала есть. То есть это буквально был, не знаю, какой-то фрукт на завтрак, кефирчик на обед и водичка на ужин. И я помню, похудела за 3 недели на 8 килограмм. И это было катастрофой, потому что сейчас я так думаю, ведь ничего не предвещало. Так много проблем, оно вроде бы из твоей головы только идет, а вот вроде бы, когда ты подумаешь, просто складывается из множества факторов вокруг. То есть
Меня никогда никто не комментировал мою внешность. Ни в семье, там, ни среди моих там, друзей или знакомых. Но я дала почему-то вот этому социальному давлению и какой-то тревожности о том, что есть еще одна планка, которой я должна соответствовать, сломать меня на годы. И начинается внутренний такой счетчик, да, того, что ты можешь себе позволить сегодня. И это превращается в очень жесткий механизм твоего контроля над своей жизнью. Потому что когда у тебя все летит в тартарары, а я помню, что я на тот момент я не любила учиться, хотя я всегда до этого обожала. Я, опять же, не могла найти себя. Это было до лицея, который меня поменял. Я помню, что я ушла со спорта, из секции, потому что заканчивала музыкалку. Я очень сильно расстраивалась по этому поводу. Я помню, что я переживала, что я была самой маленькой в классе, мне не хватало какого-то, может быть, такого более крутого на тот момент общения. Я пыталась найти свое место в этой культуре, там для девочек, может быть, в какой-то степени. Я поняла, что когда в жизни все, скажем так, рушится, все выходит из-под твоего контроля, все, что ты как бы всегда можешь контролировать, это то, что ты ешь и сколько ты ешь. Через какое-то время начались комментарии, даже моей маме на родительском собрании, начались комментарии людей вокруг меня. И меня, конечно, это радовало, потому что я думала, вау, люди видят, насколько я приближаюсь к идеалу. То есть для меня это не было то, что меня заметили, потому что и до этого меня как бы замечали, но это было что-то, что типа, вау, вот теперь, значит, если мне говорят, что я худая, значит, это норма. И у меня был, конечно же, панический страх набрать вес, при этом ощущение, что я больше не могу слезть с этой иглы и позволить себе хоть что-то, так скажем. И всегда была вот эта вот идея, что есть какой-то эталон, и ощущение, что мое тело — это зона моей настолько гиперответственности, что я сама себя, мой внутренний критик, просто убьет, если я не буду соответствовать этому эталону. Это не распространяется на других, не распространяется на их тело. Это касается чисто меня. И, соответственно, в корне этого всего, да, вот ощущение, что если я буду все делать максимально чисто и правильно, то и выглядеть я буду максимально чистой, эталонной версией себя. Хотя сейчас я понимаю, что то, как я выгляжу, когда я счастлива, полна энергии, не знаю, вкусно питаюсь, занимаюсь спортом, просто активная, это вот то, какой я была рождена быть. На тот момент я этого не понимала, и опять же, я загнала себя в какую-то ловушку. То есть это постоянная мысль о том, что типа, блин, а могу ли я сегодня себе это позволить? Так, я что-то сделала, как мне отработать? У тебя... Ты буквально чувствуешь, что сейчас на уроке потеряешь сознание. Ты ничего не можешь с собой поделать. Ты уже как бы перестал есть, и ты уже как бы понял, что вот, а сейчас начинать уже страшно, потому что я снова наберу. И что самое страшное, я-то думала, что когда это уже пришло в такой этап ремиссии, я думала, что это проблемы, там, когда тебе 12-13 лет. Это же в универе сейчас очень активно есть у многих, я с этим столкнулась. Это есть у девушек, которым больше 20, больше 25. Это есть у взрослых женщин. Вот это вот ощущение, что ты никогда не можешь себе ничего позволить, иначе ты все резко, я не знаю, просто вылетишь из этого эталона, из этой нормы, что бы это ни значило. И это страшно. Это страшное ощущение.
Алён, возвращаясь к тому, о чем ты сказала, родители пытались, и в целом окружение, как оно реагировало? То есть вот ты внутри чувствовала какое-то, да, вот внутреннее превосходство, да, как я понимаю. Ты же этим не делилась, и в целом ты особо просто ничего не показывала. Как относились родители?
Ну, превосходство как бы не было моей изначальной целью и главным чувством. Здесь, наверное, превосходство как будто бы не перед другими людьми, а больше перед самой собой. Доказать вот себе той, которая в детстве ничем не занималась, там тоже как бы не понимала, чего она хочет, что вот я что-то смогла. Всё-таки родители, они, конечно, пытались по-своему как-то справиться с этой проблемой, но, опять же, мне кажется, что у них не получилось, потому что я эту проблему пронесла через... Ну, пронесла, то есть с ней вот ходила долгие, получается, сколько... То есть 7 лет, то есть, ну, даже, да, 7 лет, 6-7 лет. И всё-таки в итоге я сама через нее прошла. И, наверное, здесь глупо даже вешать ответственность на родителей или родственников. Я никого не обвиняю, потому что я знаю, что люди того поколения, там, даже мои бабушки, как они к этому относились, то, что они там, вот, а вот давай там побольше покушаешь, там, и какие-то вот эти комментарии, они просто не понимали, что это делает только хуже. И я как ребенок, ну, я не могу как бы против семьи пойти, я не могу сказать то, что вот вы тут все неправы, как бы своим там бабушкам там сказать, что вы вообще там не знаете, о чем говорите. Как бы я такая, ну да, наверное, типа они правду говорят. Хотя от этого я чувствовала, как будто я не спасаюсь, не приближаюсь к своей семье, которая готова мне помочь, как будто я еще
подчиняешься, отдаляешься.
Либо подчиняюсь, да, вот реально подчинение, типа когда тебя насильно заставляют, либо отдаляюсь. А потом, знаете, вот этот способ принудительно что-то сделать, он самый простой. Он самый простой. Я там не буду тебе там деньги давать, там я там не буду это.
Интернет
я, там,
отключу, деньги, да, не дам, гулять не
заберу,
пущу.
Гулять не пущу, в угол поставлю.
Только ешь. Да,
да, типа... только ешь. Самый простой способ, потому что не нужно разговаривать, потому что все родители заняты, все постоянно на работе, никому ничего не нужно. Побыстрее решить проблему, да. Вот, а, ну, реально, единственное, что вот, наверное, последние годы, вот, ну, сколько вот, 2-3 курс университета, вот, буквально недавно, я реально вот готова сейчас сказать благодарность своей маме, потому что она потратила на меня все свое время, все свои силы, и она начала меня слушать. Она слушала, вот я сейчас вспоминаю свои мысли, которые я ей озвучила, я думаю, что это реальный бред, но она все это слушала, она... каждое мое слово воспринимала, она пыталась понять, у нее в голове не укладывалось то, что творится у меня. Она иногда просто уже тоже разбивалась в отчаянии и не понимала, вот как бы вообще, как донести до меня мысль о том, что вот как нужно вот питаться нормально, чтобы наконец-то вот жить. И самое ее такое, наверное, важное вот изречение, да, было, это то, что вот когда ты вдохнешь вкус жизни настоящей, которая не привязана ни к каким идеалам, ты поймешь, что вот что какая бы ты ни была внешне, ты счастлива внутренне, и вот тогда, наверное, ты по-настоящему полюбишь себя, и вот посмотри даже, как бы, вот какую бы жизнь бы ты хотела, и подумай, тебе хватит сейчас на энергию, на все на это? Я бы хотела путешествовать, я бы хотела работать в любимом месте, зарабатывать, ну, иметь как бы хороший достаток. И я тогда поняла, что мне не хватит на всю эту энергию, если я сейчас не переборю свое расстройство.
Арен, были ли у тебя когда-нибудь панические атаки? Считала ли ты калории? И вот был ли у тебя такой страх, например, вот съем я шоколадку, что будет?
Человек, когда он страдает расстройством, он встает, у него в голове есть определенный план, даже бывает, что, мол, я сегодня съем это, там я потом съем это, и вот ни больше, ни меньше. Вот себе я больше позволить не могу. А тут, например, что-то где-то случилось, какая-то шоколадка, и причем, ладно бы ты сама себе вот отдала разрешение такое, я съем ее, все будет хорошо. А тут кто-то, например, тебя где-то накормил, ты не смогла отказать, ты съела, и потом вот начинаются эти мыслительные процессы, насколько это ужасно, это мешает жить, ты не можешь двигаться дальше, ты не можешь заниматься любимыми делами, у тебя мысли постоянные. И здесь, наверное, хороший совет — это уже обращаться к врачам.
Я сейчас готовлюсь к соревнованиям, я готовлюсь к фитнес-моделингу. Если что, я сразу говорю, я не бодибилдер, я не буду качком, я не превращусь в Халка, все со мной будет в порядке. Это классная категория. То есть там есть разные категории фитнес-модели, но у меня вот категория, где, получается, надо, чтобы была накачанная спина, накачанные плечи, худая талия, тонкая талия, без пресса, накачанные упругие ягодицы. В этом суть конкурса. То есть показать, насколько ты хорошо занимаешься спортом, и правильно питаешься. Я не могу сказать, что у меня есть РПП сейчас, но у меня тяжелый период, потому что мне приходится как бы ограничивать себя в плане вредного питания, то есть как бы вкусная точка, и KFC сказали мне пока, ну или я сказала им пока, не знаю как.
Вкусная точка не соотносится с супругой пятой точкой.
Да, о, но, да, вот да. Это панч! Я слышу много комментариев и комплиментов насчет того, что у меня здоровое отношение к еде. Я думаю, что оно правильное, потому что... Я, ну, не могу сказать, что я себя виню, если что-то сейчас съем неправильное, но я расстраиваюсь, ну, понимаю, ну, а что поделать? Ну, что я сейчас изменю? Я съела и съела.
Девочки, почему вот... Я просто слушаю нас, вот нас с вами втроём. Капец, мы с вами столько тратим энергии на то, чтобы расстраиваться о том, что мы съели что-то вкусное. Вы представляете, насколько...
Вкусное нас расстраивает? Да. Это же просто абсурдно.
Просто какой-то мазохизм. Да. Кристина ведет блог о том, как она вообще, в общем-то, стремится к своему идеалу во внешности. И я просто вижу вот эти вот ее потрясающие, вот эти вот красивые тарелочки с всякими салатиками, ягодками. Но иногда я просто думаю о том, насколько это, наверное, давление на саму себя все-таки достигнуть определенного идеала все-таки, да, к определенному времени.
Ну да, есть определенное давление, согласна. Мне тяжело сейчас, но я рада, что у меня есть поддержка от моих друзей, от моих подруг, что это все временно, потому что соревнования будут только в мае. И вот мне нужно сейчас как бы просто приучить себя к тому, что я, ну, не ем, допустим, фастфуд, меньше ем сладкого. Я понимаю, что это невозможно отказаться от сладкого. Я реально пробовала, это тяжело, это реально тяжело. Но иногда можно себе что-то позволять. Я стараюсь действовать по такой системе 80 на 20. Вот, все-таки 80 правильная пища. Если у меня есть возможность съесть правильную еду, я съем правильную. Если нет, ну, выбора нет, это лучше, чем голодать. Сейчас скажу как раз-таки про голодовку. И у меня есть несколько типсов, несколько лайфхаков. Вот именно, наверное, главных вещей, которые я бы хотела подчеркнуть. Во-первых, я смотрю реально на мир, без розовых очков, касаемо питания. Я понимаю, что у страха бедра велики, вот, и я смотрю страхом в глаза. Ну, правда, своим страхом я смотрю прямо в глаза. Хорошо, я сейчас поправилась, да, у меня лишний килограмм, я себе не нравлюсь в зеркале. Это что? Это конец света? Я что, не смогу похудеть никогда? Это же просто временный период в моей жизни, когда, ну, я немного вышла за рамки своего идеала. Хорошо, такое бывает, это как бы отклонение погрешности. То же самое, когда у девушек есть менструальные дни, я думаю, что это можно спокойно обсуждать, это естественно. У нас тоже меняется гормональный фон, и мы тоже как бы в нестандартном положении. Вот. А далее я бы хотела подчеркнуть то, что мне нравится, что я делаю. Я делаю это каждый день, я стараюсь ходить в спортзал, и вот как раз-таки все мои завтраки, мои обеды, ужины, я это делаю с такой любовью, потому что я, во-первых, сама иду в супермаркет, я выбираю продукты, ну, конечно, в идеале ходить на какой-нибудь рынок и покупать там овощи, фрукты, ягодки, но я это делаю с такой любовью, что мне нравится, что я ем чистую еду, я не загрязняю свой организм, и я сама выбираю то, из чего я готовлю. Понятно, что класс ходить в ресторан, тебе приготовят крутой салат или крутое блюдо, но я знаю, что я это готовлю своими руками, что я это делаю для себя. Это вот именно больше про любовь к себе и заботу к себе. Вот. А далее я бы хотела как раз-таки подчеркнуть то, что я никогда не морю себя голодом. Никогда. Потому что я считаю, что это абьюз своего тела. Абьюз, когда ты себя морешь голодом, и ты испытываешь боль в желудке, ты хочешь есть, ты испытываешь слабость.
Головокружение, невозможность концентрироваться, да, обмороки.
Да, обмороки, да. И самое странное, что когда ты мало ешь, вот именно постоянно мало ешь, ты потом не можешь много есть, и даже когда ты съедаешь, вот, ну, много съел, тебя начинает даже тошнить отчасти. То есть вот так вот как-то организм реагирует не совсем нормально. Поэтому я не хочу издеваться над своим организмом, я хочу его любить, я хочу, чтобы он был у меня, чтобы он мне тем же сам отдавал, потому что если я люблю его, он любит меня, и у нас такой вот классный симбиоз.
Да, классный. Это будет и внешне, и внутренне проявляться. Я коротко сделаю маленькую ремарочку о том, что все-таки то, что сейчас делает Кристина, это очень хороший выбор, и это не про то, что я... Это выбор. Это выбор, которым я очень горжусь и вот и ценю, и это реальный выбор. Это не какие-то там предрассудки, которые обществом навязаны. Это выбор человека, как ему жить, и в каком теле, и с каким здоровьем ему двигаться по жизни.
Нина, я давно слышала, что у тебя тоже были проблемы с РПП, и как ты этот путь преодолела?
Дело в том, что в тот период, когда у меня это началось, я была как будто бы оторвана от мира, и я не знала, что мне делать. И меня спасло нахождение себя. Если честно, когда это все было, когда все это произошло, я проходила подготовку к восхождению на Эльбрус. У нас с отцом стояла цель подняться на эту гору. И я прям помню, мы с ним каждый вечер после школы, я возвращалась домой, и мы с ним ходили с первого пролета по 11-й, вот пешочком, по 10-15 раз каждый вечер. То есть такой был воркаут, по сути, на набор выносливости. И вы знаете, когда я смогла совершить это восхождение, я просто помню, я стою на вершине, и я говорю себе самой спасибо, что я начала снова есть. Я понимаю, что если бы я не начала есть, я бы не была снова там, я бы не была на этом месте, я бы не взошла на эту гору. И на тот момент, вот когда я, знаете, смотрю, я понимаю, что я все проделала этот путь сама, подо мной облака, у меня просто был такой резко снэп-аутывает. Я прям помню, я спустилась, и я поняла, что, как вот Алена сказала, я просто хочу жить. Мое стремление найти себя через какой-то новый челлендж, мое стремление загнать себя в этот угол, оно привело меня к тому, что у меня реально был, ну, страх за мою жизнь, за мое здоровье. И когда я спустилась, я прям помню, знаете, я спускаюсь, и у меня начинается как будто бы заново переоткрытие самой себя. Там, не знаю, мы можем пойти с ребятами ночью заказать пиццу, мы можем пойти, там, я не знаю, выпить молочные коктейли, пока мы там, не знаю, катаемся по городу.
И сейчас... Свобода.
Свобода, свобода. Также в тот момент я открыла для себя бодипозитив, и вне зависимости от того, кто как к нему относится, для меня это было спасение. Я в инсте смотрела на девушек разных форм, с разными особенностями кожи, с разными внешними какими-то, ну, особенностями, проявлениями. И когда я видела, насколько они счастливы, я так завидовала им, потому что я не была счастлива, когда я выглядела, как я выглядела. И сейчас я... Знаете, что еще меня спасло? Я смотрела старые семейные альбомы, и я начала замечать какие-то семейные особенности генетики. То есть, допустим, мне никогда не быть Беллой Хадид. Но я не хочу быть Беллой Хадид, потому что я Нина Афанасьева, я очень люблю свою историю. Я понимаю, что, допустим, у меня плечи, как у моей мамы, я не знаю, носик, как у моей бабушки, там, не знаю, что-то, что делает меня мной. И я понимаю, что сейчас, наверное, самое основное, именно мое тело, оно приводит меня к моим новым целям, и это то, что меня спасло.
Еще хочу поделиться очень смешной, скажем так, ситуацией. Дело в том, что тот, кто меня знает, абсолютно точно в курсе, что Тейлор Свифт — это моя самая-самая-самая-самая-самая любимая певица. Я слушаю, мне кажется, уже лет 8, буквально со средней школы, и обожаю ее не только за лирику, не только за музыку, но и за то, что истории, о которых она поет в своих песнях, она сама пишет тексты, они... каким-то удивительным образом всегда коррелирует с тем, что волнует меня. И в самые сложные мои моменты в жизни она всегда вот каким-то магическим образом выпускала релизы, альбомы, треки, как будто бы вот прям в тот же самый день, чтобы меня подбодрить. Это действительно вот какая-то удивительная связь событий. И недавно она выпустила новый альбом, который называется Midnights, который вообще просто побил там все рекорды. Я так понимаю, что он стал самым успешным релизом за последние несколько лет. Обошел там Дрейка, Адель в чартах. Но дело не в этом. В заглавном сингле, который она выпустила, который называется Anti-Hero, в клипе есть такая сцена, где Тейлор стоит на весах, и на весах написано Fat, и над ней как бы нагибается... альтер-эго ее самой, более такая яркая, красивая версия самой Тейлор, как будто бы она на сцене, и она как бы грозит вот этой обычной Тейлор пальцем и говорит, как ты так вообще можешь? И потом они обе как бы отражаются в зеркале, вот эта суперкрасивая версия наблюдает за Тейлор обычной. Мне кажется, что это удивительная метафора того, как сильно мы сами себя привыкли, по сути, бить изнутри. Вот буквально наш внутренний критик просто не может замолчать. И насколько нам кажется, что это нам помогает, да, что мы становимся лучше, что мы просто держим все под контролем. Девчонки, на самом деле мы просто, по сути, ведь убиваем сами себя изнутри. Это нисколько не помогает нашему прогрессу, это все только портит, это делает нас зависимыми от самих себя, от вот этой постоянной гонки за каким-то идеалом, и это только нас тянет вниз. Поэтому давайте все послушаем Тейлор и поймем, что в этом плане отпустить контроль — это, наверное, его снова найти. И да, для этого нужно время, но просто вот попробовать запить. Не знаю, я весы выбросила несколько лет назад после переезда, после того, как я съехала от родителей, я просто подписала договор с самой собой, что я заменяю обсессию, просто полностью исключаю обсессию по еде, по питанию и по весам, спортом и тренировками. Каждый раз, когда я хочу пойти взвеситься, я просто иду на пробежку. Честно, спасает, потому что я знаю, что для меня это нездоровая история. У всех по-разному, я не могу это делать. Я знаю, что я вернусь к старым своим паттернам.
Сейчас я просто не знаю, я рада, что я могу пойти с ребятами в клуб, просто шоты, коктейли, а потом на утро пойти там пробежать 8 километров, а потом пойти на йогу, а потом...
Это серьёзно, на самом деле.
Это честно, ханговер на паре, это тема, девочки. А потом... Мы обсудим еще. Ой, сколько... Извините, МГИМО, но пары в субботу, это просто нечестно над нами. Вот, а потом, не знаю, пойти после йоги, поесть мороженого с подругой. То есть это баланс, и это то, не знаю, за что я люблю эту жизнь.
О маме снова поговорим. А когда она сказала мне, что попробуй вот представь себе, вот как ты говоришь, да, вот этот день, когда ты с утра сходила на йогу, там вечером выпила шот, и вот этот вкус жизни, и тогда я поняла, что вот я хотела бы жить так. Но у меня не было ни физических, ни моральных сил. И я, как взрослый человек, ну, мне уже было 19 лет, я понимала, что, извините, как бы, но я должна для этого питаться нормально. Я должна давать своему организму энергию, чтобы у него было настроение, чтобы было хорошее состояние. И тогда вот как бы, да, я действительно у меня... я решила убрать все ограничения в питании. То есть я тогда ела все. То есть я не... Я просто... Да, у меня было как вот...
Компульсивное переедание?
Нет, компульсивное переедание — это уже другая сфера РПП. Это было эмоциональное голодание, когда ты себе не позволял долгое время многие продукты, и ты начинаешь просто ими настолько объедаться. И это тоже нормальный период. Нужно себе это позволить, нужно себе это разрешить.
Ален, то есть, получается, все началось именно с осознания проблемы, осознания того, что можно по-другому.
Осознание того, что на этом жизнь не заканчивается. И тогда я просто понимала, что меня моя жизнь в тот момент не устраивает. Вот просто никак.
То есть ты уже поняла, что это уже ненормально?
Да. То есть здесь уже как бы как будто я сняла розовые очки и вот действительно поняла. Вот здесь, наверное, именно важно не бояться рассказать о том, что у тебя внутри, потому что другой человек, который тебя готов поддержать и помочь тебе, будь то психолог, будь то близкий человек, он тебе объективно своими словами покажет еще картину. То есть ты уже не только голосом в своей голове будешь себе говорить, что мне эта жизнь не нравится, но потом продолжать делать все то же самое, а ты увидишь, как бы вот из уст другого человека, что происходит реально. И потом, знаете, нельзя повторять одни и те же действия и ожидать другого результата. Тогда я была несчастна, у меня не было никаких отношений, у меня с друзьями было не всегда все в порядке, я закрывалась, я уходила в себя, мне это не нравилось. И я понимала, что для того, чтобы это изменить, нужно начать менять свои действия. И действия менялись не только в плане питания, но и в плане очень многих практик, которые я... Во-первых, очень важно это сменить свое отношение к своему телу не на позитивное и не на негативное, а на нейтральное. Если ты начинаешь, если ты встаешь у зеркала, и как вот эти все коучи, встаешь голая перед зеркалом и говоришь себе, что я самая красивая, я самая любимая, но если ты этого не чувствуешь, ты в это не поверишь. И поэтому изначально я решила, что я буду относиться к своему телу нейтрально. Ну, там, не знаю, не нравятся мне даже мои плечи, там еще что-то. Ну, так есть. Я такая, какая я есть. И вот когда через месяц ты поймешь, что вот эта нейтральная база тебе уже не так, наверное, тебя устраивает, ты можешь на этой нейтральной базе выстроить что-то позитивное. Потихонечку начинаем добавлять позитивные мысли, начинаем замечать себя и в первую очередь благодарить свой организм за то, как он функционирует. Не за то, как он выглядит, а за то, как он функционирует. Я стала лучше есть, я стала лучше спать. Я там, не знаю, стала больше пить воды, у меня стала лучше кожа. Я стала давать своему организму больше полезных там микроэлементов, у меня улучшились волосы, густота волос, цвет и все. Но все равно, вот, то есть, какие-то даже вот видите, когда у вас начнут там какие-то волосы отрастать, это уже будет тоже приятно. Мол, типа, вот это какой-то результат, ногти укрепляются. Вот. И как бы все равно, вот ты это все понимаешь, ты это видишь, даже элементарно там, ну, про то, что там физически ты меняешься, становишься более женственной, это тоже как бы огромный плюс. И вот на этой нейтральной базе очень классно выстраивать позитивную базу. Не из негатива резко переходить в позитив, а с нейтральной такой стороны.
Как ты начала снова возвращать спорт в свою жизнь, но уже с другим майндсетом? Когда это произошло и что тебе помогло найти снова этот баланс?
Опять же, очень сильно здесь на этот майндсет повлияло питание. То есть, когда ты питаешься, и у тебя есть энергия на спорт, ты на спорт ходишь с еще большим удовольствием. То есть здесь ты уже приходишь, ты понимаешь, что ты после спорта себя чувствуешь еще лучше, энергичнее, ты себя чувствуешь более продуктивнее, у тебя хорошее настроение. Но это нужно делать именно на таком как бы фундаменте, уже когда выстроились здоровые отношения с едой. Почему даже вот советуют иногда в период выстраивания здоровых отношений с питанием прекратить заниматься спортом? Потому что это, наверное, вот как две стороны. Питание ты налаживаешь, а спорт у тебя остается отношение токсик. И чтобы убрать эти токсик-отношения, ты, может быть, даже просто оставляешь себе спорт, который помогает тебе чувствовать свое тело. То есть растяжка, прогулки, медитации, но не зал, не кардио и так далее. И на какой-то момент стоит это все убрать. Я тогда в тот момент была дома с родителями, я не занималась, в принципе, в зале, и я приучила себя там просто прогуливаться до магазина и обратно. И как бы чувствует свое тело таким образом. Вот. И потом, как бы со временем, ты уже понимаешь, что ты хочешь большего, тебе недостаточно просто йоги там, или чего-то хочется такого былого драйва. Там, ну, кому-то это подходит, кому-то нет. И уже, естественно, у тебя не возникает мысли о том, что я сегодня пойду на спорт, только чтобы отработать все свои там какие-то калории или там, не знаю, похудеть.
Я честно хочу тебе просто похлопать. Это настолько сложная история. Я просто хочу тоже от себя добавить. Для меня конкретно еще спасительной палочкой стало кардинальное принятие себя. Сейчас я смотрю на свою фотографию, и я, уже излечившись, понимаю, что, господи, ну зато это я. Вот я — это я. И в какой-то момент это, знаете, идет как будто бы на контрасте. Типа, это я, а что вы мне сделаете? Ну, типа, я есть я. И сам этот факт, он уже для здорового человека, он достаточен, чтобы себя любить. И сейчас я это понимаю.
Да, то есть я тоже пришла к такому выводу, что никто не может быть идеальным. Ну, не может быть человек идеальным. И я пришла к такому выводу, что я просто уникальная. Я не идеальная, но я уникальная. Я такая, какая есть. Да, с такими волосами, с такими губами, с такими формами. Я такая, какая есть. Да, как вот Нина сказала, что она не была хадит. Ну и что? Ну и что? Мы такие офигенные, классные. Нам, конечно, вообще плевать на мнение общества, потому что надо любить себя независимо от этого.
Да, но это не означает, что у тебя не может быть каких-то эстетических целей, ну, и, допустим, желания изменить себя. Да. Просто это должно уже идти из совсем другого майндсета, да? Да. То есть, может быть, как раз ты вот дополнишь что-то на эту тему, поскольку то, чем ты сейчас занимаешься, оно все-таки связано с какой-то трансформацией своей внешности в определенной манере.
Да, на самом деле, тоже такой определенный челлендж для себя. Вот мне интересно просто... Мне на самом деле, вот мне просто... Вот вам скажу по чесноку, мне просто любопытно, а как я буду выглядеть, когда я приду, вот когда я буду там, ну, регулярно заниматься спортом, питанием. То есть я реально вот забочусь о себе и хочу посмотреть вот на свой организм в расцвете сил. Вот что он из себя будет представлять. Еще хотела сказать очень важную вещь. Вот именно про здоровье. Я регулярно проверяю свои витамины. У меня какой-то даже издвиг по витаминам. Вот я заставляю всех сдавать витамины своих подруг, если у них плохое самочувствие, на чего-то не хватает в организме. Поэтому всех призываю проверять свое здоровье, ходить по врачам, потому что я обожаю ходить по больницам. Я не знаю, мне нравится.
Ты очень крутая, Кристин. Еще знаете, о чем хочу сказать? Мне очень сильно помогло нахождение себя в работе и в проектах. Когда ты понимаешь, как Алена сказала, что действительно тебе нужны силы для того, чтобы руководить отделом, для того, чтобы работать, для того, чтобы снимать. В общем, когда ты находишь себя, для меня первый такой, наверное, этап нахождения себя был как раз, когда я пришла в 9 классе в лицей, и для меня, знаете, открылся резко новый мир. Это невероятно ценно. Но также я знаю, что в такие стрессовые периоды, как, допустим, сейчас у нас происходит в мире, очень для многих людей все-таки питание — это все еще средство контроля и средство... Ну, знаете, когда ты убегаешь от себя. И для меня, как ни странно, особым челленджем было поступление в вуз. Когда я пришла в МГИМО, я могу сказать, что по сравнению с лицеем, с вышкой, там все-таки другая атмосфера. У нас была... Ну, знаете, я ходила в красных колготках и в синей беретке в лицее. У нас было какое-то, я не знаю, как будто бы мы ходили в какое-то творческое комьюнити. А тут я, когда поступила в вуз, и это лично моя история, я столкнулась с тем, что девочки держат себя, ну, знаете, как это... up to very high standards, и у нас разговоры о том, что типа, а я сегодня не позавтракала, ой, а я сегодня там, ой, я так устала, просто кофе выпила сегодня, и все. Разговоры о замене приема пищи, там, сигареты, кофе, это было. И снова началось вот это вот какое-то сначала, блин, а может быть, это я уже какая-то не такая, может быть, снова стоит в это вернуться. Тут меня очень сильно, наверное, все-таки спасла та база, которую я уже выстроила, в том числе в терапии. Опять же, из того, что кардинального, да, я — это я, и это помогло мне не только снова не уйти в РПП, но и в целом, знаете, найти себя в месте, где я знаю, ну, не совсем, возможно, всегда моя атмосфера, возможно, не совсем моя программа обучения, видите, я люблю журналистику, в душе все равно вышкинская. Все равно эта часть осознания, что это их проблемы, я не должна переносить их проблемы на себя, потому что в моей жизни я тоже проработала и повторять снова не хочу. Это вот то, что меня спасло. Да.
Да, здесь, наверное, важен еще тот момент, что я не осуждаю там людей, которые там сигареты заменяют завтрак там или не завтракают, потому что иногда сама тоже пропускаю завтрак. Но я как бы отношусь вот к той... к этому с той точки зрения, что здесь нужен каждый человек должен понимать, тебе это подходит, да, или нет.
Исходя из своей истории,
если
в том числе.
Если ты не позавтракал, потом ты не пообедал, тебе потом плохо, ты это делаешь для того, чтобы там, вот я такой крутой, как и все, тут сигареты курю, там, заменила завтрак, там, пошла вот такая американо. Шанель. Да, американо, мне без молока, без сахара, там, все, я пошла. Ну, знаете, если подходит человеку, да, там, пусть не удивляется,
если что он счастлив,
потом гастрит.
Я, кстати, хотела...
Вкусные гастриты.
Я хотела сказать, у меня похожая история с Ниной была, только у меня еще была очень жесткая вот такая вот... из-за такого изменения климата общественного, потому что я была в Хабаровске, да, понимаем, да, то есть это Дальний Восток, то есть там вообще, то есть я училась в обычной школе, там просто все были обычные, я резко поступала в лицей МГИМО, где очень много... людей на разгазе, скажем, то есть и меня не принимали в комьюнити, где у девочек была сумка Валентина, а ботинки Гуччи, то есть мне это очень давило на меня, потому что я ощущала себя третьей лишней, ощущала себя лишней в этом комьюнити, но потом я поняла, что у меня есть друзья, и я им нужна независимо от того, какая у меня сумка, какая у меня обувь, какой у меня новый телефон, и есть у меня этот новый телефон. Но когда я поступала в МГИМО, я вообще ничему не удивлялась, потому что у меня, скажем, вот эта вот база, эта раскачка, она мне произошла еще в школьное время, в 10-11 классе. Но все-таки вот именно как раз-таки эта база, которую ты выстраиваешь самостоятельно, да, уже, когда ты к этому сам приходишь и понимаешь, что ты себя сам ценишь, и ты, у тебя есть ценность самого себя, ты уже чувствуешь себя абсолютно уверенным и спокойным в любом обществе, неважно, где ты находишься.
Ты такая сильная. Я восхищаюсь тобой, честно.
Да, слушайте, ты вот должен сам себе выстроить тот фундамент, который тебе никакая сумка Гуччи там, и там что-то там от Валентина не заменит. Никакие Ролексы и Мерседесы. Это все просто материально. Нужно выстроить внутреннюю базу.
И от своей головы ты никогда не убежишь, детка, поэтому пытайся наводить порядок в ней. Давайте еще раз вернемся к теме парней, потому что на самом деле парни совсем по-другому смотрят на нашу внешность. И опять же, стоишь перед зеркалом, думаешь: Господи Боже, он такой, расслабься, все хорошо. Как вообще, какой у вас опыт? Вот Кристина начинала. Парни же тоже эти стандарты касаются, но при этом у них все-таки есть требования к внешности девушки рядом с ним. Что делать?
Я на самом деле, я просто перестала на это все реагировать. Я поняла, что вот он себя видел. Нет, ну просто нет.
Почистил, спасибо.
Ну да, нет, но они просто вот не понимают, что, во-первых, красиво, это, чтобы быть красивой, это очень дорого, это большой труд. И когда девушка за собой реально ухаживает и просто обесценивает все ее старания, говоря, что она недостаточно красивая, что у нее, допустим, какая-то недостаточно ухоженная или нечистая кожа без прыщей. Во-первых, там есть, надо к всему относиться здорово. Кожа может быть нездоровая, потому что человек мало спит, а мы в МГИМО спим реально мало, и это считается нормой, это тоже тяжело, и, допустим, у нас мы можем быть не идеальными, но мы такие, какие мы есть. Я просто перестала на это все реагировать, потому что они не понимают, насколько это может быть тяжело, насколько это трудоемко, насколько это требует времени, стараний, и мы делаем все, чтобы быть красивыми, потому что мы любим себя таким, каким мы есть.
Ты здесь, ты сейчас, ты сегодняшняя ты. Я хочу сказать, что вокруг нас очень много людей, они постоянно меняются. Меняется отношение парней к девушкам, взгляд в отношении девушек. Но ты остаешься всегда прежней. Ты у себя одна. И твой внутренний нравственный фундамент не должен никаким образом подвергаться общественному мнению, влиянию, критиканству. И как часто это бывает, несуразным комментариям.
Я просто по опыту знаю, что парень влюбляется скорее в какой-то образ тебя. То есть... то, да, о чем ты думаешь, там, господи, мне бы сантиметр отсюда, сантиметр сюда, от него это картинка того, какая ты есть. Это и внешность, и улыбка, и голос, и твои цели. Просто то, какая ты есть. И вот действительно, рассматриваешь себя порой под лупой, а потом понимаешь, что ты просто потеряла годы. Годы, ну, я надеюсь, что не годы, но вот действительно это так. Меня очень сильно это освобождает. И все-таки есть какие-то преференции, да, там кому-то нравятся блондинки, кому-то нравятся брюнетки. Мне кажется, что это скорее про то, что когда ты нравишься кому-то, ты, наоборот, нравишься ему вся, во всей своей, скажем так, сути, вот своего человеку, конкретно,
да,
образа.
Адекватному человеку, да.
То есть это не... Вот как раз мне кажется, это что-то мальчишеское, детское, когда он вгоняет тебя в какую-то свою рамку, так скажем. А когда ты просто ему нравишься, ты нравишься ему так, какая ты есть. С мейком, без мейка, килограмм больше, килограмм меньше, пьяная, не пьяная, я не знаю, любая. Вот.
Да,
и,
я согласна.
Ну, у человека у самого должно быть все в порядке внутри, потому что я вам не говорила про вот есть определенные там люди, у которых есть даже целый список пунктиков насчет того, что и хорошо, если в этом пунктике не только внешность, но и там и как бы общение и отношение к тебе.
Что?
И,
что?
Да, есть вообще. Сейчас я вам назову пунктики одного человека. Это там из, ну, в общем, все инкогнито. Это внешность, это общение, и это, по-моему. Я не помню, что было третьим там, но я когда это услышала от этого молодого человека, я думаю, ну, извини, но хорошо, спасибо, что здесь хотя бы есть общение. То есть, ну, там офигеть. На первом месте это фигура, то есть, если что-то не подходит, то там есть какие-то циферки, там, оценочки ставят, я не знаю, что это, но здесь определенная внутренняя неуверенность в себе явно есть, и
Я не говорю, фигурное катание 5-9-6-0,
оценку за технику и артистизм. Плохо, но над этим тоже надо работать и ни в коем случае
не поддаваться на это
всё. Ни в коем случае девушкам не поддаваться вот на это, потому что мы должны понимать, что это не в тебе проблема, а это проблема в нем.
Девочки, заканчивая уже наш подкаст, какой совет вы бы дали всем, кто сейчас проходит через сложности с принятием себя и своей внешности? Или совет себе, 13-летний?
Люби себя, чихай на всех и в жизни ждёт.
Это нам говорит каждый гость, но вот практические советы. Помимо того, что мы сказали, я все-таки хочу сказать честно, вот королева Елизавета тут умерла, я представляю себя на смертном одре в 90 лет, окружённой моими внуками и правнуками, и думаю, господи, вот я просто хочу вспоминать моменты, вспоминать себя. Я смотрю на фотографии моей семьи, я понимаю, что, они были счастливы. И они, как бы они ни выглядели, они были на вершине этого мира. Я хочу для себя такого же. Я больше не хочу красть у самой себя свои дни. Я этого не заслужила.
Ну, наверное, из советов, чтобы, наверное, хотела дать. Вообще, любая какая-либо у вас есть ментальная проблема, задавайте себе вопросы. Я себе задаю 8 раз вопрос «почему?». Почему так? Почему так? А почему так?
Реально если... работает.
Да.
Но только не при условии, если ты спрашиваешь себя, почему я учусь в этом месте. Да.
Ну, это лучше не спрашивать. Такое лучше даже об этом не думать. А вообще, если реально, вот уже вы понимаете, что вы просто загнали в какую-то тюрьму своих мыслей, советую обратиться к психологу. Мне помогло.
Да, а я бы все-таки, наверное, посоветовала именно прислушиваться к себе. Это очень сложно в рамках общественных стандартов, но, во-первых, нужно именно понять, что нужно тебе, что нужно твоему организму. Сдать анализы, подстроить питание именно под себя, а не под то, что там написано в интернете. Если тебе не нравится ходить в спортзал, найти спорт, который нравится именно тебе, именно нравится, не нужно себя заставлять, не нужно думать, что когда-то я смогу это полюбить. Нужно сразу начинать с того, что нравится. Сразу начинать с того, что подходит именно тебе и делает тебя счастливой. Только тогда человек становится, он попадает в такую уверенную сферу, где он реально может любить себя.
Я бы еще сказала самой себе, уходи от всего того, что не делает тебя самой лучшей, самой искристой версией себя. Ищи любовь во всем, во всех, и если этой любви нет рядом, будь одна. Потому что это то, что тебя спасет. Иногда лучше посидеть самой собой и понять, а что у меня в башке происходит, чем пытаться заполнить вот это вот непонимание самой себя, лишь бы я где-то была, лишь бы я с кем-то была, и лишь бы я хоть как-то это выглядела.
Да, я еще хочу посоветовать, чтобы ребята, вот вы сейчас меня слышите, не путайте, пожалуйста, стандарты красоты, красоту со здоровьем, чтобы это было во благо вашему организму, во благо вашему состоянию физическому, а не во благо каким-то стандартам общества. Работайте на себя, а не на кого-то.
Очень помогает делать что-то для своего тела, когда ты начинаешь его чувствовать и ценить. Когда ты понимаешь, что мои ноги привели меня сюда, мои руки обняли столько людей, мой голос, не знаю, позволяет мне сейчас записывать этот подкаст. И опять же, понимать, что твоя история настолько уникальна, и ты всегда можешь ее изменить, просто всегда. Я думаю, на этом будем заканчивать. Я хочу сказать большое спасибо Алене, нашей гости. Честно, я в восторге. Мне кажется, это удивительное начало сезона. Кристина, что чувствуешь сейчас?
Это просто мой первый подкаст. Ты понимаешь, что я, возможно, мне есть чему учиться. Но я хочу поблагодарить очень сильно Нину, потому что она меня провела в новый мир. В новый мир подкаста. Это очень здорово.
В ваших ушах.
Я не знала, что так бывает. Мне все понравилось. Девочки, спасибо.
Да, я вам очень благодарна за возможность поучаствовать в этом подкасте. Я надеюсь, что будут еще такие возможности.
Конечно, конечно.
Третий лишних нет.
Слушайте нас на всех доступных и недоступных в Российской Федерации платформах Apple Music, Spotify, Яндекс.Музыка. И до встречи. Пока-пока.